Здравствуйте! Сегодняшняя программа «Человек веры» познакомит вас со священником «Путь к Богу», у которого начался в раннем детстве. Время тогда было тяжелое. В стране послевоенная разруха, карточная система снабжения. Но ужесточения к церкви не наблюдалось. Как и во время войны, двери храмов были открыты для прихожан. Так уж случилось, что в 9 лет наш герой, тогда еще просто Женя Зырянов, впервые переступил порог Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Шел 1946 год.
Малым отроком любил ходить в храм. Очень любил ходить в храм с бабушкой, с мамой. Ну и, значит, придем в храм, меня почему-то тянуло всегда впереди. И нас несколько было сверстников одинаковых. И у нас, знаете, такое было удовлетворение в службе, кто вперед постелит орлец владыке, то есть коврик, после чтения Евангелия. Ну, сегодня, допустим, Григорий, завтра я, вот так вот мы. Ну, и так постепенно находили удовлетворение в этом. А, как говорится, нас уже замечали. Ну, и потом, так как когда выходили на параллельную службу во время чтения Евангелия, у нас митрофорные протоиереи были, отец Николай Андреяновский, отец Валентин Синайский. И вот мы тоже, нам доверяли поддержать митру. Для нас это было, знаете, такое великолепное. Ну, потом как-то так Господь меня призывал, пригласили в алтарь. Ну, здесь я уже начал, вначале ходил с посохом сикарийским, но потом уже все так постепенно. Нас же очень было мало в те времена. Все было ограничено. Но мы как-то так смело шагали. Ну и вот, и, как говорится, начиная где-то с 50-го года, я уже так все был постоянно старшим и подьяконом. Старший подьякон, у него много было обязанностей. Во-первых, знать службу, уметь обращаться с облачением, ну, владыку облачать, разоблачать и прочее, понимаете, чтобы не было нюансов, таких пауз не было во время службы, понимаете, где-то, значит, кого-то воодушевить, где-то, значит, самому не призывать. И вот так вот, понимаете, трудились мы.
В течение 3 лет, начиная с 1944 года, в нашей епархии верующим были возвращены 8 церквей. Люди, пережившие ужасы войны, шли в храмы, чтобы залечить физические и моральные раны. Тогда законом в большие праздники были разрешены крестные ходы и богослужения под открытым небом. Однако частичное возрождение церковной жизни вызвало беспокойство партийных властей, и конец 40-х годов ознаменовался целым рядом административных мер против церкви и духовенства. Особенно доставалось правящим архиереям, которые, несмотря на притеснения, не давали уничтожить православную веру. Отец Евгений Зырянов с благодарностью вспоминает многих архипастырей, среди которых его первым духовным учителем был епископ Тавия Остроумов.
Знаете, его забыть нельзя. Это просто такой архиерей, который любил всех, а тем более любил нас, приближающихся, которые с ним соучаствуют во время службы и все. И каждую службу после литургии он, значит, как говорится, нам подарочки. У нас всего-то 3 было. Пацанов, как говорится. Ну, вот Николай Коряев был. Ну, Бог знает, где он сейчас, неизвестно. А ну и потом был это Сергей Николаевич Можайский. Ну, Царство Небесное. Ну, выходит, опять-таки, один уже остался от этого, от слова. А потом, знаете, вот такое мне запомнилось. На Ильин день владыка Тавия приезжает служить в сегодняшнем день. Она говорит, чего-то мало, но я еще, как говорится, не крепче голосом, ничего нужно не было, читать умел. Он ко мне говорит, Жень, ты говоришь, сегодня прочитай все три перемии. А я так-то знаю объем, знаю там и тональность, все. Я говорю, Владыка, наверное, я не смогу, тяжело будет. А я говорю, за тебя помолюсь. Ну, конечно, я прочитал отлично, понимаете. Вот даже самому, как говорится, трудно говорить об этом, но через благословение кирийское все было отлично, понимаете. Как что. Ну, да, здесь вот еще подчеркивается та благодать, которой обладает Кирией. Владыка Мелхиседек меня в 85-м году рукоположил дикана. Ну и цель-то была такая, что когда мы едем командировки, чтобы диакона не брать, я там и там, понимаете, универсально. Ну, отлично получалось. Ну, и он, я считался диаконом не кафедральным, а епархиальным.
Уже при епископе Никоне Екатеринбургском и Верхотурском совершилось рукоположение отца Евгения в священнический сан. Батюшка вспоминает, что сразу после хиротонии владыка собственноручно надел на него набедренник и камелавку. Это было наградой за большой стаж отца Евгения в сослужении архиереем. С тех пор уже 10 лет он исполняет свой пастырский долг в храме всех святых на Михайловском кладбище Екатеринбурга.
На Иванском я в качестве подьякона прослужил 39 лет. 39 лет. И вот здесь уже сколько? Что-то много насчитывается. Великих людей, вот я их всегда вспоминаю, мысленно вспоминаю. Вот понимаете, был момент, ну, такой сложный, то есть мы начали платить этот самый налоги стали платить, я уже год-то, конечно, не помню, не в этом суть, но и вот у нас Иван Александрович был казначеем.
Кто?
Иван Александрович. Это еще было там 50-е годы. И он вот меня отозвал в сторонку. Это говорит, Женя, от меня лично, из моей получки. Мне подает пачку рублей, то есть 100 рублей. То есть что я мог уплатить за целый квартал этот самый налог? Понимаете? То есть вот такие моменты. Очень простой народ был. Вот Агафья Семеновна староста была. Анна Павловна ее заместитель. А Софья Павловна Клинк. Это знаменитая Сурацкая, понимаете? Такого голоса, мне кажется, сейчас нету. А меццо-сопрано. Красивящие знания были у нее. Все, это было украшение.
Так уж устроено человеческое сердце, что оно долго, всю жизнь, помнит любовь и доброту, бескорыстие и душевную щедрость, заботу и милосердие, когда-то подаренные нам ближними. Вот и наш герой, получив как милость Божию эти благодатные дары, теперь спешит поделиться ими со всеми нуждающимися. Сердце его не оскудевает. Недаром к батюшке Евгению Зырянову прихожане притекают из всех уголков Екатеринбурга.
Где-то примерно с 95-6 года уже постоянные прихожане. Вот я и мой муж. Мы чадо нашего любимого, дорогого отца Евгения. Ой, в жизни нашей он для нас занимает, ну, значительное место. И знаете почему? Потому что любовь его безмерна. Вот безмерно мы это ощущаем. Помощь его молитвенная, она всегда забота. Поэтому мы его очень любим. может быть, не совсем послушные мы чада. Бываем, конечно, огорчаем своего батюшку. Но, тем не менее, все равно очень его любим. И через него как раз и осуществляется наша связь с Богом. Что это такой проводник веры, любви, терпения.
К батюшке я езжу 8-й год. Конечно, привели меня в скорби. Езжу с Химаша. Вот батюшка для меня, это действительно батюшка. Это образец веры. И для него Бог – это все. И он это передает как бы нам тоже, эту веру и любовь к Господу. Привели, конечно, скорби. Батюшка очень помогает со всеми своими и житейскими, и духовными скорбями. Мы в первую очередь идем к нему. И он берет на себя наши скорби и молится за нас. И Господь нам подает помощь по его молитвам.
Небольшие приходы и ограниченное число храмов в послевоенное время компенсировались основательной подготовкой священных церковнослужителей. Готовили клириков те немногие преданные Богу и православной вере люди, которым чудом удалось когда-то избежать репрессий и расстрелов. Среди таких учителей отец Евгений вспоминает монахиню Веронику.
У нас была уставщица Вера Ивановна Лобанова, монахиня Вероника. Уставщица прежнего нашего Тихвинского монастыря. И вот она все-таки старалась, чтобы знания мои восполнялись. Но один раз она меня пригласила к себе, жила по заводской, домик был на два окошечка, стол огромный, раньше такие столы были, наложила книг, то есть вот все, рассказывая про устав. Ну и, значит, мне рассказывают, ты не запоминай. Я вот так вот грешен делал. В те времена думал, ну нафиг это мне нужно. Запоминаю. Ну, а потом через какой-то период я прихожу, она, ну, что, говорит, запомнил, рассказывала. Я говорю, ладно, я что-то ничего не запомнил. Ну, говорит, у тебя что, это, ум-то, говорит, жидкий совсем, что ли? Но мне стало неудобно, стыдно, что человек на меня тратит время. И вот так вот она со мной занимается. А вот благодарю ей, всегда ее поминаю. А, как говорится, в числе первых устав я в совершенстве знаю до сих пор. Все-таки народ-то, как говорится, был с опытом. Но они же знали, что заложишь в детстве, то оно останется.
Вот сам Иоанн Кронштадтский приезжал сюда, в наш Новый Тихвинский монастырь, в 904 году и самолично подарил матушке игумене Магдалине Досмановой. Когда монастырь, значит, как говорится, разогнали все, она его берегла. Ну, даже у ней, у Марфы Пенековской, да, никогда он не был на виду. Она посчитала, как ее собственность, матушка Игумени, забрала с собой. Она в 1939 году умерла, вот у Марфы Пенековской. Та ее тоже берегла.
Настоял 62-й год. 62-й год, похвала Божьей Матери на пятой неделе поста в субботу. Ну, облачение голубое, конечно, такое аккуратнейшее, все. Ну, я откуда знал, что пришли мной любоваться эти корреспонденты, двое корреспондентов. А, ну, и, значит, после службы они меня пригласили побеседовать. Ну, пожалуйста, побеседовали. Я все, ну, как ты? А, ну, я же и подьякон был, еще в алтаре убирался. А ведь полицейства-то не было. Снимаем ковры. Идем, их выбиваем на улице, выбиваем, хлопаем половики, все. И тут я переоделся, все. И вот мы побеседовали, и через... А, ну, это вот была у нас, как говорится, пятая неделя. А потом в Радоницу уже после Пасхи стоим панихиды служим. Полный храм народу. Я стою, отец Константин рядом со мной, Чичулин. Он мне говорит, ты читал газету про тебя? Вчера, говорит, то есть понедельник, а этот предратный тебя, да нет. Я, говорит, прочитал, тебе и принес. Вот, прочитай. Ну, что они пишут, что такой молодой парень, значит, оно лишнее ко мне подписано. Ну, молодой, я согласен, но что ты там красивый, на ней все, они по-своему. Ну и что же, народ-то в его положении гуляют, идут в театры и прочее, прочее. А он, говорит, только распевается святый Божий и по поминкам курит. Вот такой вот, дословно, понимаете, это 62-й год. Дружили с девочкой. Девочка дружили. Ну, как-то у нас чистая такая была дружба. Она в этот же день прибегает ко мне, прочитав статью, мне ее кидает и говорит, я-то думала, ты человек, а ты, оказывается, вон кто. Понимаете, так это кинуло. Ну, Господь предвидел все, оградил меня от этого. Понимаете, вот сколько было, как говорится, ударов, это все пережить.
Ударов судьбы и преследований было действительно много. Вызывали в компетентные органы, уговаривали, запугивали. В общем, использовали весь арсенал методов и средств. А позже сказали, даем тебе 48 часов, не уйдешь из церкви, не устроишься на обычную работу, пеняй на себя, посадим как тунеядца. Подумав, отец Евгений устроился на завод медпрепаратов, но с церкви не порвал. Жизнь на производстве шла своим чередом, а служение в церкви своим. Правда, последнее приходилось скрывать.
Отец Евгений к нам пришел совершенно молоденьким мальчиком. Году в 56-м вы пришли?
Ну да, сюда. Куда? Сюда ездили.
В церковь служить пришел.
А вы здесь были?
А я ходила в церковь с 54-го года сюда. Вот. А потом ее закрыли. Куда он исчез, у нас не знаю.
Никуда не исчез, все на месте.
Но здесь где-то служили?
Я на Иванском
ну, живу. Вот.
В трудное атеистическое время верующим людям приходилось таить и веру, и свое служение Богу. Правда, в тесном заводском коллективе, где трудился отец Евгений, о второй стороне его жизни догадывались и молчали. Как говорит наш герой, в его окружении были простые и добрые люди, искавшие правду и истину. Позднее они стали прихожанами храма всех святых и духовными чадами отца Евгения Зырянова.
И вот на заводе медпрепаратов я присмотрел девчонку. Такая маленькая, хрупленькая, как говорится, летает по цеху. Но что меня поразило в этом создании, что она у меня, как говорится, я работал на одном участке, она на другом участке работала. Приходила, расписывалась, у меня компоненты получала под расписку. Я обратил внимание на ее пальчики. Пальчики вообще поражающие. Мне кажется, я никогда не видел таких и не увижу. Вот. Ну и все, поразило меня, понимаете. И тут я после этого стал искать положительные черты, они их было предостаточно, но боялся подойти, конечно. Ну и здесь уже как-то я осмелел, то все. Но дело до того дошло, что я ей сделал предложение. Она говорит, я говорю, не готова, потому что готовить ничего не умею. Я два вопроса ей задаю. Картошку в мундире сможешь сварить? Сумею. Кашу манную? Сумеешь? А чай, говорю, я заварю. И все, ей было уже, как говорится, некуда.
Началась-то 40 лет назад. А вот такая-то жизнь началась недавно. Лет 10-12, наверное, его священники. Так что вот. круговорот.
А скажите, вы сами, вот ваше отношение к вере, у вас какие-то корни вот были? Вот?
Да, у меня мама была верующая, но знаете, ведь как, жили в деревне, потом перебрались в город небольшой, Реж, город, слышали? Вот. Там, а там церковь была на горке, мы, в общем-то, она закрытая была, ходить не ходили. Ну, в себе-то всегда держали веру-то, в себе-то. Мама у нас была всегда верующая, до конца дней своих. Потом обрадовалась даже. Я, говорит, его где-то видела, когда мы поженились, приехала я его показывать. Вот. Она говорит, да я его знаю. Но Ивановск, это когда приедет, в Свердловск ходила, и там увидела его всегда. Потому что там всегда произошло как-то так неожиданно. Где? Неожиданно. Даже не думала, не гадала, что я тут попаду. Ну, в общем-то, мы знали ведь, что он в церковь ходит и все. Мы же на заводе коммунистического труда работали. И он туда поступил потом. Там встретились. Я когда вышла замуж, все удивились. Но не все хотели. Начальница у нас была в отпуске, она приехала, говорит, подошла ко мне, поздравила. Говорит, Галя, я никогда не думала на меня, что я туда попаду. А вот я сама не думала, говорит. Так получилось. Такой располагает к себе очень, располагает, заботливый, уважает, ну, не знаю, что еще, все.
А вам как-то вот, тогда ведь жизнь была другая немножко, советское время.
Совсем другая.
Вам не перепадало за то, что муж у вас вот духовного такого звания тянется?
Ну, меня-то нет, конечно. Ну, меня сразу из комсомола выключили. Сразу. Все, и даже этот комсомольский забрали, даже на память не оставили. Нет, ну, все.
Все нормально. А то тут поди, запахи всякие.
Я не вижу цели в жизни. Для меня одиночество, вот даже в данный момент, ну в каком смысле, ну все куда-то, значит, по своим делам, у меня ненормальность в моем характере. Я даже не могу зажечь лампадку, почему-то один, вот понимаете. Ну, когда около меня кто-то есть, хотя бы одна душа, которая дышала, пускай бы на меня ворчала, и все, это для меня это великое дело. Но тем более меня Господь наградил две дочери, великолепные две дочки мне, Лена и Катя, которые мне подарили столько внучат, понимаете. А, ну да, я и Ваню уже крестил сам, и это всех крестил. А сейчас уже у меня, вот Танюша у нас родилась 17 декабря, в прошлом году был годик. Сейчас уже ей полтора. Я говорю, ну, Господи, помоги, чтобы мне повенчать их самому. То не так повенчают. Вот ненормальный дед, понимаете? То что-то делают не так, вот, понимаете? Ну, очень благодарен семье, конечно. Без семьи я и ничто.
нашему герою много милости и в священническом служении, и в жизни личной. Впрочем, гонений и испытаний на его долю выпало немало. Трудно было соблюдать верующему человеку Божьи законы в безбожной тогда стране. История отца Евгения – типичная история. Впрочем, послушайте, что же было дальше.
Иду по Ленина, мимо девятой школы, которую кончал. И у меня привычка, если я человека знаю, я всегда поздороваюсь. Я всегда говорю, здороваться надо, никто не просит, чтобы дышав пить. А мы должны, как люди, не теряя свой облик, мы должны внимание уделять, вот хотя бы здравствуйте. Я говорю, добрый день. Это Данила был, я и его имя, отчество не помню, я фамилию помню. Он был главный над моим воспитанием. Над моим воспитанием был главный.
Атеистически?
Да. И вот что интересно, и на Ленина 17 он тут возглавлял, и там как компартия Медведя была. Валентина отчество уже не помню, 62-й год. Ну и он там был первый. Ну, мне так по-военному отвечает, здравствуйте. Ну и все, значит, продолжаем, шагаем, я иду, и все. А он кричит, фамилию забыл. Ну, а я к нему подхожу, ты ведь Зырянов? Я говорю, да. Он мне подает руку и говорит, тебе, говорит, большое спасибо за твою верность, говорит, понимаете. Ну, и говорит, ты уж нас прости, а то наша была работа.
Не так давно отец Евгений побывал на Святой Земле, и там, у гроба Господня, он молил Бога о даровании милости ближним, всем православным людям, Отечеству. Пройдя через многие тернии, наши соотечественники пытаются восстановить утраченное, возродить духовность в России. Успех в этом деле зависит от нравственного выбора каждого из нас. До встречи через неделю. Храни вас Бог!